микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 18 ноября в этом выпуске.
Единственной целью внесения человека в список политических заключенных является оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования.
Руководство Международного мемориала категорически отвергает выдвинутые против него обвинения в оправдании терроризма и экстремизма из-за составления списка политических заключенных.
Пострадавших нет, но это не влияет. Суд все равно и без пострадавших меня накажут по всей строгости путинских законов.
Полковник запаса Михаил Шендаков приговорен к 3 годам колонии условно за рассказ анекдота о росгвардейце.
То сначала вообще отрицалась эта операция, то утверждалось, что никто ее не переносил, то это была не украинская, а что-то другая операция.
Можно ли считать президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака виновными в срыве операции украинских спецслужб по поимке боевиков ЧВК «Вагнера»? Руководство правозащитного центра «Мемориал» собрало сегодня пресс-конференцию по поводу иска Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы о ликвидации как самого центра, так и всего правозащитного общества «Международный мемориал». Выступавшие говорили об абсурдности выдвинутых против «Мемориала» обвинений. Член Совета правозащитного центра «Мемориал», старший юрист программы «Защита прав человека с использованием международных механизмов» Татьяна Глушкова обратила особое внимание на обвинения в оправдании «Мемориала» террористической и экстремистской деятельности.
Правозащитный центр «Мемориал» никогда не оправдывал подобных действий, и единственной целью внесения человека в список политических заключенных является оценка обоснованности и справедливости его уголовного преследования. Более того, в каждой справке о политическом заключенном, вне зависимости от его взглядов, содержится информация о том, что признание человека политическим заключенным не означает поддержки и тем более разделения его взглядов правозащитным центром. Один из самых абсурдных моментов в обоих исках – это абзац, в котором говорится, что организации нарушают целый ряд международных документов. Конвенцию о защите прав человека, конвенцию о правах ребенка и даже всеобщую декларацию прав человека. Это говорит о том, что человек, который писал эти иски, он либо вообще не имеет юридического образования, либо настолько плохо изучал курс теории государства и права, что не знает, что соблюдать международные документы или, соответственно, не соблюдать их может только государство. Частное лицо, человек или организация в принципе не могут нарушить ни один из этих документов. Тем не менее, такое объявление мемориалом также предъявлено.
Говорила член Совета правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. По поводу обвинений в адрес «Мемориала» в оправдании терроризма и экстремизма высказался и председатель Совета Александр Черкасов.
Правозащитному центру есть претензии вполне конкретные. Претензии к нашему списку политзаключенных, который мы ведем с 2008 года. Они высказываются не первый раз. Прокурорское представление, которое было вынесено нам 30 апреля 2013 года, оно как раз нас в этом и обвиняло, что мы должны быть включены в агентов, потому что ведем список политзаключенных. Очень хорошая дата и очень хорошая причина. Хуже было бы, если бы за какую-нибудь закорючку в уставе, потому что 30 апреля 2013 года исполнялось 45 лет хроники текущих событий, бюллетени советских диссидентов, которые об этом же писали, о политзаключенных. Но теперь претензии к списку политзаключенных чуть-чуть иные. Оказывается, там содержатся признаки оправдания терроризма и экстремизма. Но здесь есть, кроме формальностей, еще и некоторые детали, которыми я с вами поделюсь. И давайте мы вместе подумаем и посмеемся, и позлимся. Дело в том, что вот это самое обвинение в признаках оправдания терроризма и экстремизма основано на экспертизе, которую делал так называемый Центр социокультурных экспертиз. Знаменитое заведение, оно делало экспертизы по делу «Пусси Райот», оно делало экспертизу по делу Дмитриева, по тем же свидетелям Иеговы оно делало экспертизу. Центр социокультурных экспертиз, который с помощью разных страшных слов, что мы, оказывается, воздействуем на сознание и так далее, что мы, признавая Хизб ут-Тахрир признанных террористами или свидетели Иеговы признанных экстремистами, политическими заключенными, они зачем-то приложили в качестве приложения к своей экспертизе текст, который содержит цитаты из их же экспертизы по свидетелям Иеговы. На каких основаниях они объясняли, что свидетели плохие? Оказывается, они угрожают территориальной целостности России, потому что верят в конец света, а когда будет конец света, будет дестабилизация, и границы нарушатся. И они оправдывают геноцид, потому что верят в предания о Содоме и Гоморре, которых огонь небесный поразил, и значит, оправдывают геноцид. Вот теперь та же самая конторка написала и про нас. И на основании этого прокуратура вынесла заключение об оправдании терроризма и экстремизма и хотят теперь нас закрывать. Но обратим внимание еще на дату прокурорского документа. Начало декабря, декабрь еще не начался спокойно, начало декабря прошлого 2020 года. Тогда они нас тоже пытались проверять, но где накатились, там и отползли. Остались бумаги, которые сейчас они спешно приложили к иску в Московский городской суд. Но позвольте, если год назад государево око прокуратура обнаружила такие ужасные, непрощаемые преступления перед Богом, короной и спокойствием, почему они сразу не побежали пресекать это страшное нарушение, а положили под сукно почти на год эту бумагу? Потому что никакое это не нарушение. Все это полная ерунда. Они сами это знают. И сейчас, когда, видимо, сверху их пнули, нужно срочно закрывать мемориал, они смотрели, что у нас есть, что у нас есть, и подложили эту бумажку снова. То есть не только буквы, но и цифры, не только параграфы, но и даты подтверждают, что претензии к нам ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет 10 выражается в этом так называемом законе об иностранных агентах, сделать подконтрольным все, что не контролируется, сделать неправительственные организации подконтрольными правительству, а если они таковыми не становятся, то их ликвидировать. Мы будем бороться за свои права, но это все не может не вызывать улыбку. Улыбайтесь, господа.
Выступление председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Красногорске Московской области приговорил к 3 годам условно полковника запаса и гражданского активиста Михаила Шендакова, признав его виновным в возбуждении ненависти за рассказ анекдота о росгвардейце. Накануне вынесения приговора по этому делу с Михаилом Шендаковым встретился наш корреспондент Иван Воронин.
Анекдот и комментарий к нему как повод для статьи о возбуждении ненависти либо вражды к Росгвардии. Это гражданский активист из Подмосковья, полковник в запасе Михаил Шендаков. В видео на Ютубе больше года назад он рассказал анекдот про кастрацию росгвардейца-хирургом, которого избили на митинге, а в митинге тот не участвовал.
Я, как всегда, распалившись, призвал всех врачей так это и поступать, как в анекдоте. Вот, это призыв к насилию. Пострадавших нет, но это не влияет. Суд все равно и без пострадавших меня накажут по всей строгости путинских законов. Причем это уже второй суд. За подобный же ролик, подобное выступление меня судили 2 февраля. Я получил условный срок 2,5 года и массу ограничений.
Рапорт Центра по противодействию экстремизму, он в основе 2 уголовного дела Михаила Шендакова, составлен буквально через месяц после 1 приговора к условному сроку. Его признанный иностранным агентом правозащитный центр «Мемориал» счел политически мотивированным. 3,5 месяца в ожидании приговора активист провел под арестом. В мае у него дома прошел обыск, а следствие отобрало подписку о невыезде. Условный срок не удовлетворил правоохранительные органы, предполагает Михаил Шендаков, поэтому и возбудили новое уголовное дело. Активист уверяет, что в обоих случаях это было его оценочное суждение.
Долго не трогали по уголовщине, только вот постоянно меня, как сказать, кусали за пятки. Потому что у меня десятки задержаний, почти 2 месяца административных арестов, 400 тысяч штрафов. Причем я их уже много лет призываю и уговариваю вести себя прилично, не переходить за рамки человечности. Ведь никто их не приказывает, например, бить людей палками на улице. Но ведь за это все придется отвечать. За все эти подлоги, когда нас винтят на митингах, у меня десятки задержаний на различных протестных акциях, где привозят в отдел полиции, и там происходит фальсификация.
Красногорский городской суд рассматривает дело Шендакова по существу. На очереди аргументы стороны защиты. Сам Шендаков отказался от показаний и в суде, и на предварительном следствии. По его словам, так он подчеркивает, что не признает такой суд по такому делу и не ждет от приговора ничего хорошего.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Напомню, что за рассказ анекдота о росгвардейце Михаил Шендаков приговорен к 3 годам колонии условно. Время свободы. Десятки бойцов российской так называемой ЧВК «Вагнера», которых летом прошлого года задержали на территории Беларуси, а затем выдали России, должны были быть арестованы в Киеве после принудительной посадки самолета, в котором они должны были вылететь из Минска. Однако в последний момент из офиса президента Украины поступило распоряжение о переносе спецоперации, из-за чего она сорвалась. Такие выводы содержатся в расследовании международной группы «Беллинкет» и признанного иностранным агентом российского издания «Инсайдер». Украинским разведчикам удалось завербовать воевавшего в Донбассе бывшего офицера ГРУ России, который под видом руководителя частной военной компании нанял более 30 россиян якобы для охраны объектов компании «Роснефть» в Венесуэле. Среди нанятых бойцов были лица, совершившие военные преступления в Донбассе. О том, сорвалась ли операция по вине президента Украины Владимира Зеленского или главы его офиса Андрея Ермака, с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым беседует Ирина Ромалийская.
Мы до сих пор не услышали официального ответа Зеленского и Ермака по этому поводу. Особенно, конечно, интересует слова президента, поскольку он все это время давал только очень расплывчатые, какие-то двусмысленные комментарии. То сначала вообще отрицалась эта операция, то утверждалось, что никто ее не переносил, то это была не украинская, а что-то другая операция. В общем, из того, что мы точно совершенно знаем, что это была именно операция украинских спецслужб. Если какие-то другие участвовали, то, может быть, как-то, не знаю, чуть-чуть организационно и финансово, но спланировано, организовано, проведена. Операция была главным управлением разведки и на более поздних этапах СБУ. В нашем тексте подробно показано, как, кто это все организовывал. И действительно, на последнем уже совещании было много, да, это же была операция, одобрена официальным министерством обороны, там подпись министра стоит. Самому Зеленскому неоднократно про нее докладывали до этого. Никаких не было возражений по поводу этой операции. И вот только в последний день, когда уже выехали вагнеровцы в Белоруссию, внезапно, ну, если тут мы должны верить Бурбе, да, потому что у нас пока других нету интерпретаций, объяснений, вот на том совещании было сказано, что надо отложить операцию на неделю, чтобы не сорвать перемирие с Россией, которое должно было вступить в силу через 2 дня.
То есть вопрос стоял перемирие на Донбассе или захват вагнеровцев. И ну, то так, ли Ермак, так, то ли так. Зеленский выбрали перемирие.
Не совсем так, потому что они же не отменили операцию. Ермак сказал о том, что ее надо перенести на неделю. И это тоже вызывает вопрос, почему, например, за 2 дня до вступления перемирия в силу спецоперация была столь политически опасной, а через 3 дня после перемирия она уже перемирию не угрожала. Но мне это кажется не очень убедительным. И сам Бурба считает, что более правдоподобной причиной могло быть просто личная неприязнь к Бурбе и такая аппаратная борьба против него. Не хотели, чтобы он усилился и стал таким триумфатором после этой спецоперации с мировой известностью. Более того, и самого Бурбу через пару дней после того, как арестовали вагнеровцев, уволили. И, кстати, за несколько дней буквально до его увольнения сам Бурба предложил на полиграфе проверить сотрудников, которые там и чиновников, которые были посвящены в курс операции, ну, собственно, всех, кроме Зеленского, всех, кто были в курсе операции «Авеню», так она называлась, и понять, а не было ли слива белорусским спецслужбам. Но никто на кого на полиграфе проверять не стал, и самого его через пару дней уволили.
Ну, ключевой вопрос звучит скорее так. Это Ермак отложил операцию, потому что является агентом России, а Ермак, на секундочку, глава офиса президента, является агентом России и сделал это все для того, чтобы сорвать эту операцию. Подобную версию вы подтверждаете или нет? Была ли она у вас в разработке? Нашли ли вы ей доказательства?
Ну, эта версия звучала, и она популярна не только из-за отмены этой операции, но и в том числе потому, что Ермак был активным участником и переговоров, в результате которого Цемаха выдали России, ну, обменяли. А Цемах это был ключевой свидетель по делу о Боинге. Поэтому некоторые журналисты подозревают, что Ермак имеет какие-то контакты, связи с российскими спецслужбами. Мы не нашли никаких доказательств того, что Ермак работает на российские спецслужбы. Тем более я не верю, что Зеленский быть в каких-то сговорах с Путиным. Более того, после этой операции неудавшейся были ряд других операций болезненных для Кремля. Я очень молчу просто про политические некоторые шаги, такие как, например, то, что закрыли телеканалы кума Путина в Украине. Это была очень болезненная история. Ну, то есть, не похоже, что Зеленский и его офис работают на Кремль, но более правдоподобная версия скорее о политической некомпетентности, а также очень хотелось бы узнать, когда Ермак это говорил Бурбе, он заранее с Зеленским согласовал или он сначала заявил о переносе этой операции, и Зеленский узнал об этом постфактум уже? Вот этот вопрос тоже хотелось бы на него получить ответ. И хоть какой-то комментарий от самого Зеленского хотелось бы услышать. Когда вот раскручивался весь этот клубок, у меня было ощущение, что после этого я уже не смогу смотреть никакие сериалы на HBO типа Хомленда, потому что это все очень скучно по сравнению с тем, что было на самом деле. И я, честно говоря, при всем уважении к украинским спецслужбам, я не ожидал такого уровня крутизны такой сложной спецоперации, ведь ее не просто надо было придумать, да, она в течение года ее реализовывали при обстоятельствах полной секретности. ФСБ так ничего не распознало. Более того, там были забавные моменты, когда сами вагнеровцы звонили своим кураторам из ФСБ и спрашивали, ну вот мы тут отправляемся в Венесуэлу охранять объекты нефтяные у Роснефти. И те кураторы говорили, конечно, конечно, да, мы слышали тоже, что в Роснефти сейчас набирают людей в охрану, езжайте. То есть так все срослось, что получается, что даже ФСБшники ничего не заподозрили. Это очень сложно организовать. И тем более жалко, что операция просто, вероятно, из-за каких-то внутренних интриг не была доведена до конца.
С главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
QR-коды. Нарушают ли они Конституцию или нет? QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию.
Посол России в КБВРД Наталья Поклонская считает использование QR-кодов для борьбы с пандемией нарушением всеобщей декларации прав человека. В России установлен очередной печальный рекорд смертности за сутки от коронавирусной инфекции. Умерли более 1250 человек. Такого рода рекорды, как смертности, так и числа инфицированных, зафиксированы и во многих других странах. В ряде европейских стран вводятся очень жесткие ограничения для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Комментируя продление до 2024 года правил профилактики заражения ковидом, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что расчет российских властей, касающиеся масштабов пандемии, были ошибочными.
Просто приходится эти правила все время продлевать. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода, через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас идет уже, вот скоро будет 2 года этой пандемии, да, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас, который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению. Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах. Поэтому, ну, объективно, что, чтобы каждый раз не продлевать, отменить-то всегда можно, да, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение.
Говорил Дмитрий Песков. Между тем, главный санитарный врач России Анна Попова заявляет, что так называемая нерабочая неделя в конце октября, начале ноября привела к некоторому снижению заболеваемости в России. Попова также считает эффективными меры, предусматривающие использование QR-кодов для вакцинированных и переболевших COVID-19.
Но главное, конечно же, в этой ситуации мы никак не обольщаемся, не ослаблять усилий. Сегодня 77 субъектов включили в свою программу мероприятия ограничительных QR-коды, и это дает хороший эффект. Вот все, что было сделано, и главное, это не рабочие дни, это неделя, а это вот эффект от нее. И хочу отметить, что кроме снижения заболеваемости ковидом, мы видим значительное снижение заболеваемости суммой ОРВИ и гриппа.
Мнение главного санитарного врача России Анны Поповой, QR-коды теперь введены и для депутатов Государственной Думы. Об этом сказал спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
QR-код на вход в Государственную Думу, те, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты.
Интересно, что публичное несогласие с введением QR-кодов высказала еще одна представительница так называемой российской политической элиты, посол России в КБВРДе, бывший депутат Государственной Думы от «Единой России», бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Вот что она сказала в одном из своих интернет-стримов.
QR-коды. Нарушают ли они Конституцию или нет? QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Кстати, скоро мы будем праздновать все, и вы увидите посты на страничках политиков, депутатов о том, что сегодня годовщина, форумы, какие-то красивые совещания и устроенные в честь годовщины Декларации прав человека и выступления по поводу этих прав. Но QR-коды, они нарушают эти права, изложенные в этой декларации, которую мы скоро будем все отмечать и слушать, как она хороша и как она необходима. Но поэтому вот так.
Мнение посла России в Кабо-Верде, бывшего депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня день памяти выдающегося советского и российского актера Зиновия Герта. Он умер ровно 25 лет назад, 18 ноября 1996 года. Писатель и драматург Виктор Шендерович считает Зиновия Герта своим учителем. Вот что он рассказывал о нем в передаче Ивана Толстого из цикла, который так и называется «Учителя». Архивная запись 2014 года.
Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм. Вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот это вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». «Моя работа». Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально! Это было, кажется, это было без позора, это было не стыдно, это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста, вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герт. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят, знал, что, да, и что. Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого вот, свои хорошие, да, а эти... Он... Вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место. Вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его представление о вообще человечестве, ну, это до слез. Одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать к Герту. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: «Витя, Витя, нет», а он меня утешал, успокаивал. Он говорит: «Они не посмеют этого сделать, не посмеют». А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьевич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал: «Ну, тогда никто не подаст им руки». И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость все. И для всех ведь зяма. И люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отсох бы, Зиновьев Ильич. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был, вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
Виктор Шендерович о своем учителе Зиновии Герте. Сегодня исполнилось 25 лет со дня смерти любимого всеми артиста. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шарогадский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.